Добрый день, дорогие друзья. В студии ведущая Мария Заостровных, а на волнах радиоканала «Воскресенье» программа «Юридический помощник». В студии у меня, как всегда, юрист, правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Здравствуйте, Руслан.
Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
278-96-41 и 266-44-84. Телефоны нашей программы не поменялись. Мы все так же ждем ваши вопросы, ситуации и какие-то, может быть, истории интересные, как вы справились с какой-то сложной ситуацией или наказали работодателя какого-то, или, может быть, у вас есть интересный опыт. Ну и, конечно же, то, с чем вы справиться не могли. У нас есть несколько вопросов. Вот, например, Мария Евгеньевна, мама 14-летнего сына, спрашивает, правомерно ли требование школьных педагогов о том, что покупать для занятий по математике и русскому языку нужно только тетради определенной марки и не пускают на уроки с другими тетрадями. Что делать, если это требование неправомерно?
Требование неправомерно. Однозначно, я считаю, значит, необходимо обратиться с заявлением Министерства образования, необходимо обратиться с заявлением, значит, на имя директора школы о том, что, значит, такой происходит произвол, и вы с ним не согласны, и просите обратить на это внимание, чтобы лить такого не случалось. Если говорить об обоснованиях законных, то имеется, значит, закон об образовании, по силу которого учебными материалами вообще должно обеспечивать образовательное учреждение, ну, государство, грубо говоря.
Но тут, опять же, что понимать под учебными материалами? Мы же привыкли, что учебники нам выдали, и слава богу, всякие тетрадки рабочие, это уже как-нибудь сами купим.
Да, ну вообще мнения разнятся, нету вот расширительного толкования того, что понимается под всем этим. Кто-то считает, что и тетради имеют отношение также к материалам учебным.
Ну, обычные пищи и тетради, они на самом деле не так дорого стоят, но с другой стороны есть те, которые подешевле, а есть те, которые подороже, и тут, видимо, заставляют покупать те, которые подороже.
Так, в принципе, вот разница мнения о том, нужно ли вообще тетради покупать. Хорошо.
Дети писать-то.
Да, ну, я и вообще говорю, ну, в принципе, по закону. По закону, вот, учебные материалы, что это учебные материалы? Тетради тоже вроде бы, да?
По логике, да.
Ну, да, вот по логике. Ну, сложилось так, что тетради покупают. Ну, ладно, покупают. Никто ничего не говорит, в принципе, все хорошо. Но когда уже, в принципе, еще и начинается, что, ладно, покупайте тетради еще и определенной марки, ну, это вообще уже, конечно, все понимания рушат. Поэтому здесь необходимо однозначно писать заявление, и требование вот это вот однозначно незаконно. Если это рекомендательный характер,
но
что
тут, судя по всему,
говорят,
не пускают на уроки с другими тетрадями.
Ну,
но
это вообще,
уже
конечно,
не рекомендательный.
Это уже
кажется.
Тут, да, это. Мне кажется, так, такое расскажи, и все новости, и телевидение расскажет про такой случай. Поэтому стоит там учителю-то немножко это подутихнуть.
Ну что ж, тогда, Марии Евгеньевне, мы посоветуем для начала все-таки поговорить с педагогами, попытаться договориться. Если не получается, в таком случае заявление на имя директора школы письменное, обязательно письменное, чтобы оно до него дошло. Требование неправомерно, будем надеяться, что все каким-то образом в лучшую сторону уляжется. Я уж думаю, что уж директор-то школы, наверное, понимает все риски, связанные с этим требованием. Просто, видимо, до того момента, пока все молчат. А следующий вопрос из города Екатеринбурга. Галина Григорьевна спрашивает, что делать жильцам, когда заливает квартиру. Мы проживаем по улице Искровцев в старом двухэтажном доме. В последнее время у нас происходят аварии на чердаке, прорыв трубы. И нашу квартиру 3 раза заливало. Наши действия в случае таких аварий.
Ну, вообще, прорыв трубы на чердаке, я так понимаю, это труба, которая относится к общему имуществу.
Ну, всего скорее, там нету просто на чердаке других
жителей,
труб.
Жителей, да.
И жителей нет.
Может, жители есть, но все равно общее имущество. Вот. Ну, соответственно, здесь, конечно, требования непосредственно должны быть к той управляющей компании или ЖКО, кто там занимается вот всеми этими делами, для того, чтобы, значит, эту причину, значит, устранить. В случае, если это, значит, обстоятельство ведет к причинению уже ущерба, убытка радиослушателю, ну, в виде, допустим, затопления потолка, там, разводы, размывы, отвалились обои и так далее, на это же необходимо время, деньги, чтобы это все восстановить, побелить, приклеить, купить, то уже радиослушатель имеет право обратиться в эту же управляющую, допустим, компанию, претензии об, допустим, об обязании выполнить работы, соответствующие, либо выплатить компенсацию причиненных убытков. Значит, для компенсации причиненных убытков необходимо, если управляющая компания по собственной воле не выплатит, необходимо уже обращаться в суд. Значит, для суда необходимо, это вкратце скажу, во-первых, при факте затопления необходимо, значит, акт составить. Угу. Значит, акт о случившемся, акт о затоплении. Угу. В этом акте необходимы подписи соседей.
То также есть нужны свидетели.
Да, необходимо вызвать также и представителя управляющей компании, там какого-нибудь мастера или кто у них этим занимается, угу, чтобы также он засвидетельствовал данный факт, поставил подпись. И обязательно с этим актом необходимо также обратиться в управляющую компанию, и чтобы управляющая компания уже поставила печать.
Что видели и зарегистрировали.
Да, что зарегистрировали, угу, что это все было. Но бывают случаи, когда управляющая компания не ставит печати, не хочет этого делать, значит, не направляет своего представителя на все эти мероприятия. Угу. Тогда уже остается один вариант, это составлять акт самому и подписывать соседями. Угу. И в дальнейшем же эти соседи будут дополнительно еще и свидетелями в суде.
Угу. И насколько он имеет такую силу вообще?
Ну, имеет силу. Потому что также необходимо обращаться еще и к эксперту, который, угу, будет оценивать причиненный ущерб.
Как найти этого эксперта?
По интернету экспертиз много. Угу. Соответственно, проблем не будет вообще никаких. Угу. Значит, и эксперт уже, когда будет делать выводы, какой ущерб и вследствие чего причинен, он будет как раз-таки ориентироваться вот на этот акт. То есть, что в соответствии с актом было выявлено то-то, то-то, то-то.
Главное, все очень досконально и очень внимательно в акте в этом прописать.
Да, да. Угу. И, соответственно, уже сформируется определенная сумма убытка. Ну, если управляющая компания будет возражать относительно того, что причина затопа – это не общая труба, тогда необходимо будет еще и вот эту техническую экспертизу делать относительно того, что явилось причиной
затопа. Но это уже должна быть управляющая компания должна платить. Или нет? Или жилец должен доказать, что это была вот общая труба?
Вообще, если, допустим, ходатайствует о назначении экспертизы непосредственно истец, в данном случае житель, то, в принципе, за эту экспертизу должен он платить. Ну, возможно, суд распределит эти расходы пополам. Но в любом случае проигравшая сторона несет все расходы, связанные с делом, в случае, если таковы были.
Ну, то есть, подводя так краткий итог, то есть действия в такой ситуации. Во-первых, звать соседей и звать кого-то из представителей управляющей компании, составлять очень подробный акт, и чтобы в управляющей компании его зарегистрировали. Далее управляющая компания должна в течение какого-то определенного законом срока все убытки...
В течение 10 дней.
В течение 10 дней управляющая компания должна все убытки покрыть. Если она... Управляющая компания никоим образом не реагирует на ваши просьбы и никого не направляет, тогда точно так же находим эксперта в интернете, берем соседей, составляем тот же самый акт и уже в суд.
Да, составляем заключение эксперта, угу, в соответствии с которым, значит, сумма формируется убытков, и уже со всеми этими документами и с претензией, с тем, что претензию отправляли, должен быть факт отправки там, угу, по почте, либо печать тоже.
Ну, то есть лучше просто заказным письмом, да, чтобы было доказательство элементарно,
да,
того,
что заказным вообще пытались. Заказным еще лучше.
А, еще да, заказным, да,
собственно. И, соответственно, уже все в суде взыскивать.
Угу. Ну и последний вопрос, вот несколько минут у нас осталось. Лия Ивановна, собственник квартиры, в которой не проживает и не прописана. Квартира пустует, прописана по другому адресу, где и производит платежи. Как собственник оплачивает коммунальные платежи на том адресе, где не живет, отопление, содержание, капремонт. Эти платежи она оплачивает согласно, но вопрос в том, должна ли она оплачивать уборку подъезда и общедомовое электричество, если она там не появляется несколько лет.
Ну, по правилам предоставления коммунальных услуг, коммунальные услуги за места общего пользования подлежат оплате вне зависимости от того, прописан человек, не прописан, проживает, не проживает. Главное, что он является собственником. Угу. Поэтому оплата за уборку подъезда, оплата за энергию электричества общего пользования, да, она подлежит обязательно оплате, и с этим ничего не поделать, то есть, угу, таков закон. Ну, вкратце, если говорить, угу, вот так вот.
Так, а коммунальные платежи тоже, там, отопление, содержание, может быть, есть какие-то скидки, но просто человек-то там действительно не проживает.
Отопление, оно также оплачивается в любом случае обязательно, угу, а платежи, связанные, допустим, с холодной водой, с, угу, горячей водой, если не установлены счетчики, то уже не оплачиваются в этом случае.
Если счетчиков нет, не оплачиваются.
Да. Ну, если счетчики есть, в принципе, и так все понятно. Пользуются,
ну, да,
пользуются, нет, нет.
Ну, да.
Соответственно, если счетчиков нету, чтобы по нормативам не начисляли, необходимо обратиться в течение месяца с заявлением о том, что вот в этот период не проживал гражданин.
И далее проживать там не собираюсь, да, потому как буду вот прописано по другому адресу.
Возможно, обращаются уже после.
Угу, ну да, всего
то
скорее.
Есть, где-то были, да, доказательства соответствующие имеются, допустим, на стационарном лечении, временно были прописаны по другому адресу, угу, значит, фактически фактически там оплачивали платежи. Все это имеется на руках. И уже вот с этими документами, в качестве доказательств, что действительно не проживал, в течение месяца, после окончания проживания в другом месяце, месте, необходимо обратиться в управляющую компанию и подать такое заявление с просьбой осуществить перерасчет.
Но там же в управляющей компании, собственно, форму этого заявления подскажут. А родственник может это сделать?
Нет.
Какой-нибудь? Нет. Только сама Лия Ивановна с паспортом.
Собственник.
А, ну и последний уточняющий вопрос. Если месяц уже прошел, разные ситуации бывают.
Попытка не пытка, как говорится. Если все хорошо получится, то получится. Если уже создадутся проблемы на основании этого.
То есть в управляющей компании могут отказать на вполне себе законных основаниях. В течение месяца не появились, значит, все.
Возможно. Опять же...
И они будут правы.
По сути, вот общепринято, насколько я знаю, что такое заявление необходимо подавать в течение месяца.
То есть, если заявление вдруг не принимают, соответственно, оплачивать нужно будет все.
Да, если не принимают заявление, тогда можно также отправить по почте с описью вложения, указанным письмом.
Руслан, спасибо большое. На сегодня на этом все. Мне осталось только телефоны напомнить, по которым вы можете нам звонить и задавать свои вопросы. 278-96-41 и 266-44-84. А в студии, напомню, был юрист, правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов, а вопросы ему задавала Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!